Июнь. Андреев вышел из штольни и пошел в ламповую сдавать свою потухшую Вольфу. Опять ведь привяжутся, лениво думал он про службу безопасности. Проволока-то сорвана. В шахте курили, несмотря на запрещение. Курение грозило сроком, но никто еще не попадался. Недалеко от породного терриконника Андреев встретил Ступницкого, профессора артиллерийской академии. На шахте Ступницкий работал десятником поверхности, несмотря на свою 58-ю статью. Служак он был расторопный, исполнительный, подвижный, несмотря на годы. Шахтному начальству и не снились такие десятники. «Слушайте», — сказал Ступницкий, — «немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу». Андреев вежливо слушал. Сообщение звучало так, как известие о войне в Парагвае или Боливии. Какое до этого дело Андрееву? Ступницкий сыт, он десятник. Вот его и интересуют такие вещи, как война. Подошел Гриша Грек, вор. А что такое автоматы? Не знаю, вроде пулеметов, наверное. Нож страшнее всякой пули, наставительно сказал Гриша. Верно, сказал Борис Иванович, хирург из заключенных. Нож в животе — это верная инфекция, всегда опасность перитонита. Огнестрельное ранение лучше, чище.
Лучше всего гвоздь, сказал Гриша Грек.
Становись!
Построились в ряды, пошли из шахты в лагерь. Конвой в шахту никогда не заходил, подземная тьма берегла людей от побоев. Вольные десятники тоже остерегались. Не дай бог свалится на голову из печи угольная глыба. Как ни дерзок был на руку Николай Антонович, старшой, и тот почти отвык от своей старинной привычки. Дрался только Мишка Тимошенко, молодой смотритель из заключенных, пробивающий карьеру. Мишка Тимошенко шел и думал: «Подам заявление на фронт. Послать меня не пошлют, а польза будет. А то дерись, не дерись, кроме срока ничего не заработаешь». Утром он пошел к начальнику. Косаренко, начальник лагпункта, был мало неплохой. Мишка встал по всем правилам. «Вот заявление на фронт, гражданин начальник».
«Ишь ты! Ну давай, давай, первый будешь. Только тебя не возьмут».
«Из-за статьи, гражданин начальник?»
«Ну да».
«Что ж мне с этой статьей делать?» — сказал Мишка.
«Не пропадешь. Ты ловкач», — прохрипел Косаренко. «Позови-ка мне Андреева».
Андреев был удивлен вызовом. Никогда его предсветлые очи самого начальника лагпункта не вызывали. Но было привычное безразличие, бесстрашие, равнодушие. Андреев постучал в фанерную дверь кабинета. «Явился по вашему приказанию. Заключенный Андреев».
«Ты Андреев», — сказал Косаренко с любопытством, разглядывая вошедшего.
«Андреев, гражданин начальник». Косаренко порылся в бумажках на столе, что-то нашел, стал читать про себя. Андреев ждал.
«У меня есть для тебя работа.
Я работаю откатчиком на третьем участке».
«У кого?»
«У Корягина».
«Завтра останешься дома. В лагере будешь работать. Не умрет Корягин без откатчика».
Косаренко встал, потрясая бумажкой, и захрипел.
«Зону будешь ломать, проволоку скатывать, вашу зону».
Андреев понял, что речь шла о зоне 58-й статьи. В отличие от многих лагерей, барак, где жили враги народа, был окружен колючей проволокой внутри самой лагерной зоны. «Один?»
«Вдвоем с Маслаковым».
«Война», — подумал Андреев. «По моб-плану, наверное». «Можно идти, гражданин начальник?»
«Да. У меня два рапорта на тебя есть».
«Работаю не хуже других, гражданин начальник».
«Ну иди».
Разгибали ржавые гвозди и снимали колючую проволоку, наматывая ее на палку. 10 рядов, 10 железных нитей. Да еще поперечные косые нитки. На целый день хватило этой работы Андрееву и Маслакову. Ничем эта работа не была лучше любой другой работы. Косаренко ошибся. Чувства заключенных огрубели. В обед Андреев узнал еще новость. Паек хлеба был снижен с килограмма до 500 граммов. Это была грозная новость. ибо приварок ничего не решал в лагере. Решал хлеб. На следующий день Андреев вернулся в шахту. В шахте было привычно холодно и привычно темно. Андреев спустился по людскому ходу на нижний штрек. Порожняк сверху еще не подавали, и Кузнецов, второй откатчик смены, сидел невдалеке от нижней плиты, на свету, и ждал вагонов. Андреев сел рядом. Кузнецов был бытовиком, деревенским убийцей.
«Слушай», — сказал Кузнецов, — «меня вызывали».
«Куда?»
«Туда, за мост».
«Ну и что?»
«Велели на тебя заявление подать».
«На меня?»
«Да».
«А ты?»
«Я подал. Что сделаешь?»
«Действительно», — подумал Андреев, — «что сделаешь?» «Что же ты там писал?»
«Ну, написал, что сказали. Что хвалил Гитлера».
«Ведь он не подлец», — думал Андреев. «Он просто несчастный человек». «Что же теперь со мной сделают?» — спросил Андреев.
«Не знаю. Уполномоченный сказал это так, для порядка».
«Ну да», — сказал Андреев. «Конечно, для порядка. У меня ведь срок кончается в нынешнем году. Новый намотать успеют». Вагончики гремели по уклону.
«Эй, вы!» — закричал старший плитовой. «Сказочники! Забирай порожняк!»
«Я, пожалуй, откажусь с тобой работать», — сказал Кузнецов. «Будут ведь опять вызывать. А я скажу, не знаю, я с ним не работаю. Вот как».
«Так лучше всего», — согласился Андреев. Со следующей смены напарником Андреева стал Чудаков, тоже бытовик. В отличие от словоохотливого Кузнецова, этот молчал. Либо отроду был молчаливым, либо предупредили за мостом. Через несколько смен Андреева и Чудакова поставили в вентиляционный штрек на верхнюю плиту, спускать в уклон на 30 метров пустые вагонетки и вытаскивать груженые. Вагонетку разворачивали на плите, наводили колеса на рельсы, уходящие в уклон, прикрепляли к вагонетке стальной трос и, цепляя барабанчиком за лебедочный трос, толкали вагонетку вниз. Цепляли по очереди. Очередь была Чудакова. Вагонетки шли и шли, одна за другой. Рабочий день был в полном разгаре. Как вдруг Чудаков ошибся, столкнул вагонетку вниз, не прицепив ее к тросу. «Орел!» Авария шахтная. Раздался глухой грохот, лязг железа, треск стоек. Столбы белой пыли заполонили уклон. Чудакова тут же арестовали, а Андреев вернулся в барак. Вечером его вызвали к Косаренко, к начальнику. Косаренко метался по кабинету.
«Что наделал? Что наделал, я спрашиваю? Вредитель!»
«Да вы с ума сошли, гражданин начальник», — сказал Андреев. «Ведь это Чудаков случайно».
«Ты научил, гад! Вредитель! Остановил шахту!»
«При чем же тут я? И никто шахты не останавливал, шахта работает. Чего вы орете?»
«Он не знает! Вот Корягин пишет! Он член партии!»
Большой рапорт, написанный мелким почерком Корягина, действительно лежал на столе начальника.
«Ответишь!»
«Воля ваша!»
«Иди, гад!»
Андреев ушел. В бараке, в кабинке десятников, был шумный разговор, прервавшийся с приходом Андреева.
«Ты к кому?»
«К вам, Николай Антонович», — обратился Андреев к старшому. «Куда работать завтра выходить?»
«Да живи до завтра»,
— сказал Мишка Тимошенко. «Это не твоя забота».
«Вот через таких грамотеев я и срок имею, честное слово, Антоныч», — сказал Мишка. «Через Иванов Ивановичей этих».
«Вот к Мишке пойдешь», — сказал Николай Антонович. «Так Корягин распорядился, если тебя не арестуют. А Мишка выкрутит тебе кручину».
«Надо знать, где находишься», — строго сказал Тимошенко. «Фашист проклятый».
«Ты сам фашист, дурак», — сказал Андреев и пошел отдать кое-какие вещи товарищам. Запасные портянки, старый, но еще крепкий бумажный шарф, чтоб к аресту не было ничего лишнего из вещей. Соседом Андреева по нарам был бывший декан горного факультета Тихомиров. Он работал на шахте крепильщиком. Главный инженер пытался выдвинуть профессора хотя бы в десятники, но начальник угольного района Свищев отказал наотрез, и недобро посмотрел на своего заместителя. «Если поставить Тихомирова, — сказал Свищев главному инженеру, — тогда вам нечего делать на шахте, поняли? И чтобы я больше таких разговоров не слышал».
Тихомиров ждал Андреева. «Ну что?» «Переспим это дело», — сказал Андреев. «Война». Андреева не арестовали. Оказалось, что Чудаков не хочет лгать. Его продержали с месяц на карцерном пайке, кружка воды и 300 граммов хлеба, но не могли склонить ни к каким заявлениям. Чудаков в заключении был не первый раз и знал всему настоящую цену. «Что ты меня учишь?» — сказал он следователю. «Андреев мне ничего плохого не сделал. Я знаю порядки. Вам ведь меня судить не интересно, вам Андреева надо засудить. Ну, пока я жив, не засудите его. Мало еще каши лагерной ели». «Ну, — сказал Корягин Мишке Тимошенко, — на тебя одна надежда. Ты справишься». «Есть, понятно, — сказал Тимошенко. — Сначала мы ему по животу паек снизим. Ну и если проговориться...» «Дурак, — сказал Корягин, — при чем тут проговориться? Первый день на свете живешь, что ли?» Корягин снял Андреева с подземной работы. Зимой холод в шахте достигает всего 20 градусов на нижних горизонтах, а на улице — 60. Андреев стоял в ночной смене на высоком терриконнике, где громоздилась порода. Вагонетки с породой поднимались туда время от времени, и Андреев должен был разгружать их. Вагонеток было мало, холод страшный, и даже ничтожный ветер превращал ночь в ад. Там впервые на колымской земле Андреев заплакал. Раньше никогда этого с ним не бывало. Разве лишь молодые годы, когда приходили письма матери, и Андреев не в силах был их прочитать без слез и вспомнить о них без слез. Но это было давно, а здесь почему он плакал? Бессилие, одиночество, холод. Андреев привык, настроился в лагере вспоминать стихи, что-то шептать, повторять неслышно. На морозе думать было нельзя. Человеческий мозг не может работать на морозе. Несколько ледяных смен, и Андреев снова в шахте, снова на откатке. И напарник его, Кузнецов. «Хорошо, что здесь», — радовался Андреев. «И меня опять в шахту взяли. Что с Корягиным случилось?»
«Да говорят, на тебя материалы уже собрали. Достаточно», — говорил Кузнецов. «Больше не надо. Я и вернулся. Работать с тобой хорошо. И Чудаков вышел. Изоляторы ему дали. Как скелет. Банщиком будет пока. Не будет больше на шахте работать».
Новости были значительные. Десятники из заключенных ходили в лагерь без конвоя после смены, выполнив свои отчетные обязанности. Мишка Тимошенко решил сходить в баню до прихода рабочих из лагеря, как делал всегда. Незнакомый костлявый банщик отпер крючок и открыл дверь.
«Ты куда?»
«Я Тимошенко».
«Вижу, что Тимошенко».
«Ты меньше разговаривай», — сказал десятник. «Не пробовал еще моего термометра? Попробуешь. Иди давай пар». И, оттолкнув банщика, Тимошенко вошел в баню. Черный влажный мрак наполнял шахтерскую баню. Черные закопченные потолки, черные шайки, черные лавки вдоль стен, черные окна. В бане было темно и сухо, как в шахте. И шахтерская лампа Вольфа с треснутым стеклом висела, воткнутая крючком в столб посреди бани, как в шахтную стойку. Мишка быстро разделся, выбрал неполную бочку холодной воды, завел туда паровую трубу. В помещении бани был бойлер, и воду грели горячим паром. Костлявый банщик смотрел с порога на розовое пышное тело Тимошенко и молчал. «Я вот так люблю», — сказал Тимошенко, — «чтоб порог был живой. Ты воду нагреешь немного, я в бочку залезу, и ты пускай пар помалу. Хорошо будет. Я постучу здесь по трубе, и ты пар выключай. Прежний-то банщик одноглазый все мои привычки знал. Где он?»
«Не знаю», — ответил костлявый. Ключицы банщика натягивали гимнастерку.
«А ты откуда?»
«Из изолятора».
«Ты Чудаков, что ли?»
«Да, Чудаков».
«Не узнал тебя. Богатым будешь», — засмеялся десятник.
«Это я в изоляторе так доплыл. Вот ты и не узнаешь». «Слышь, Мишка», — сказал Чудаков, — «а ведь я видел тебя».
«Где?»
«А за мостом. Слышал, что ты там уполномоченному пел».
«Каждый сам себя спасает», — сказал Тимошенко. «Закон тайги. Время военное, а ты дурак. Дурак ты, Чудаков. Дурак и уши холодные. Такое принял из-за этого черта Андреева».
«Ну, это уж мое дело», — сказал банщик и вышел. Пар загремел, забурлил в бочке. Вода согрелась. Мишка постучал. И Чудаков выключил пар. Мишка влез на скамейку и со скамейки перевалился в узкую высокую бочку. Были бочки пониже, пошире, но десятник любил париться именно в этой. Вода достигала Мишки до горла. Жмурясь от удовольствия, десятник постучал по трубе. Сейчас же забурлил пар. Стало тепло. Мишка просигналил банщику. Но горячий пар продолжал хлестать в трубу. Пар обжигал тело, и Тимошенко испугался. Застучал еще, пытаясь вырваться, выскочить из бочки. Но бочка была узка. Железная труба мешала лезть. В бане ничего не было видно из-за белого, клокочущего, густеющего пара. И Мишка закричал диким голосом. Баня для рабочих в этот день не состоялась. Когда открыли двери и окна, густой мутно-белый туман рассеялся, пришел лагерный врач. Тимошенко уже не дышал. Он был сварен заживо. Чудакова из банщиков перевели куда-то. Вернулся одноглазый. Его никто не снимал с работы. Просто он был один день на группе В. Временно освобожден от работы по болезни. У него была температура.